Эфир на радио «Спутник» мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. И сегодня в программе «Будь в курсе» мы будем говорить о том, как предупреждать коррупцию. У нас по этому вопросу сегодня в студии эксперт. Человек, который знает, как это сделать. Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции в Министерстве экономики и коммерции нашей республики Назгуль Садыгалиева. Назгуль, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Я вот тут почитала, конечно же, информацию от вас. Оказывается, в министерстве есть такой, как служба внутренней безопасности, я бы так сказала. Да, потому что, да, существуют же в правоохранительной структуре как раз-таки вот такие подразделения, которые как раз борются с нарушениями со стороны своих же сотрудников. То есть они за ними следят, они там за ними что-то делают. Но я понимаю, что у вас работа не такая, она скорее больше такая вот просветительская. Давайте вы нам расскажете, на самом деле, чем занимается уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции.
Спасибо, Елена. Елена, спасибо большое за приглашение, за предоставление возможности поделиться опытом построения системы предупреждения коррупции в Министерстве экономики и коммерции. И вообще, что вы уделяете этой проблеме внимание, да? Вы знаете, я хочу начать вообще с явления коррупции. Что это такое? Коррупция – это явление очень сложное, многогранное, трудноуправляемое. Но прежде всего нам надо понимать, что коррупция – это явление системное, нежели фрагментарное. Да? То есть оно пронизывает не только систему государственного управления, как вот у нас принято ошибочно представлять, но и все сферы жизнедеятельности гражданина. То есть так же, как и любое другое системное явление, коррупция, невозможно ее устранить путем каких-то, знаете, проведения каких-то местечковых мероприятий, или даже если на регулярной основе, то проведение каких-то антикоррупционных кампаний, да. Я хочу сказать, что так как это системное явление, надо уже перестраивать саму систему. Угу. То есть нужна такая системная и комплексная проекция вот общественной морали и нравственности, да, на повседневный вот образ жизни, то есть на повседневный формат жизнедеятельности гражданина. То есть я о чем хочу сказать? Не надо ожидать от вот этих вот реформ наших, как экономических, да, вот по фискализации Министерства экономики.
Да. Сейчас самое главное, по сути, это и направлено на что? На борьбу с выходом из тени.
Выведение из тени, да, бизнеса, там, на что направлена фискализация. Правоохранительные органы колоссальную работу проводят, потому что это на самом деле очень хороший эффект. Эффект в плане пополнения бюджета страны, многомиллиардные средства возвращаются. Эффект там идет и своего рода пропагандистский. Почему? Нельзя назвать это предупреждением коррупции, но там эффект этот существует. Почему? Потому что через реализацию принципа неотвратимости наказания. Понимаете? То есть общество понимает, что наказание-то оно в любом случае последует. Вот. Несмотря на все эти реформаторские вещи, да, которые проводятся сегодня государством в рамках антикоррупционной реализации антикоррупционной политики, пока общество не будет готова к восприятию этого явления как нечто такое позорное, знаете, как пока общество не перестанет стремиться к вот воспроизведению вот этого модели коррупционного поведения. Угу. Понимаете, оно до сих пор у нас существует. И пока общество не начнет порицать вот эти вот успехи коррупционеров, да, в кавычках, коррупционеров не станет меньше.
А вот то можно я еще вот включу, да? Не стоит отделять, вот сразу в нашей беседе, мне кажется, не стоит отделять коррупцию в плане общества, да, что есть у нас чиновники, есть бедные граждане, которые подвергаются коррупции, да? Самый главный принцип, к которому уже давно пришли, о том, что люди сами ее запускают, этот механизм. Они ищут способы обходить какие-то, может быть, запреты, какие-то законы, и это происходит путем предложения, да, чего-то чего-то, совершенно какого-то верно. Вознаграждения чиновнику, который может решить этот вопрос. И когда мы говорим о том, что вот везде коррупция, а потом человек начинает искать, спрашивает, слушайте, есть у тебя там знакомый, который мог, помог бы мы, вот мне там вот, не знаю, что-нибудь. Справку, мравку записать, отписать, приписать, еще что-нибудь, вот такое выдать. Ведь вот в этом ключе стоит говорить то, что вы говорите об обществе, да?
Да.
Что мы все составляющие этой системы.
Обязательно. Совершенно верно заметили. Я вот к чему и хочу привести, что проблему коррупции нельзя отдельно решать. Параллельно она не существует в параллельном мире, да, у нас. То есть ее надо обсуждать не в отрыве от контекста развития страны. То есть как раз-таки наоборот, ее надо тесно вклинивать во все аспекты, в контекст развития страны, во все аспекты. И совершенно верно вы заметили, что вот, да, надо начинать с самого себя, с общества. Я считаю, что коррупция — это для нашей страны это больше социальное явление, нежели экономическое. Естественно, экономический эффект, вернее, вот последствия на экономику колоссальные. Там идет недоверие населения, там идет отток инвестиций и так далее, да, недоплатежи в бюджет и так далее. Но это больше социальное явление для нашей страны. Мы не можем говорить о политической коррупции там только. Нет, оно повсеместно у нас распространено.
Начиная от самых низких, там, да, каких-то там местечковых, заканчивая вообще вот по всей иерархии.
Да, это было такое вступление для того, чтобы радиослушатели понимали, что как бы быстрого эффекта от вот этих реформаторских телодвижений государства ждать не стоит. Долгий будет путь, пока вот менталитет не созреет наш, пока мы не получим общество, которое не принимает коррупцию. Zero толерантность коррупции, да, иначе называют, то есть отвращение коррупции. Вот, это вот такое было вступление, но давайте я расскажу о своем опыте. Вы задали вопрос, что у нас есть, как вы сказали, Елена?
Уполномоченный по вопросам предупреждения.
Да, нет, но до этого вы сказали, что служба какая-то, да? Ну да, мы не правоохранительный орган, возможно, там есть, существуют вот эти вот службы, но в каждом госоргане есть уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции, одна штатная единица. Ну, на сегодняшний день их меньше, нежели было раньше. Было 60 с чем-то, сейчас около 20, по-моему, с небольшим с хвостиком. Я начну с предыстории. В 2012 году в Министерстве экономики и развития, на тот момент название, все это начиналось, все это создавалось. То есть вся антикоррупционная база, правовая база была уже основана там. То есть был принят закон о противодействии коррупции в начале, в 2012 году. Неплохой закон. Далее вся методология была там разработана. То есть методология по выявлению коррупционных рисков, там, по разработке ведомственных планов, по мониторингу и так далее. Далее самая основная идея была это вот создание института уполномоченных. Вот, потому что, ну, видимо, мировая практика говорит о том, что нужны комплаенс, такие офицеры, которые обеспечивают добропорядочность в государственных органах. То есть задача стояла такая. И я вот каждый раз говорю, наверное, ошиблюсь на именовании должности все-таки, потому что предупреждение коррупции звучит очень ответственно, налагает на тебя такой груз, да, вот. Я считаю, что это скорее офицеры по этике. Вот, я себя так воспринимаю, поэтому и провожу вот это вот обучение для своих сотрудников, прокачиваю. Вот, и было разработано типовое положение об уполномоченном. Вот это все было создано.
Они, кстати, отличаются как-то друг от друга в зависимости от министерства, от министерства?
Нет, да, потому что вот я почему проговорила про типовое положение, потому что оно распространяется на всех этих уполномоченных, да, и каждый у себя в своем органе разрабатывает на соответствие этого типового положения свое положение, должностные инструкции и так далее, да. И вот мы стоим на страже обеспечения добропорядочности в госорганах. Но ошибочно люди думают, что мы ловим коррупционеров. Абсолютно. Мы не правоохранители. У нас нет даже таких полномочий. То есть, ну, как бы, извините, не требуйте с нас, да? Мы можем выявить риски, мы можем выявить зоны эти коррупционные, мы можем принять меры по снижению коррупционных рисков, мы можем методологически, консультационно помочь людям, да, и так далее. Это вот такие вот служащие. И дальнейшее решение принимает, естественно, руководитель. Mm-hmm. Вот. А на то, чтобы ловить коррупционеров, существуют правоохранительные органы. Так вот, о системе предупреждения коррупции в Министерстве экономики. Министерство ведет свою работу по трем направлениям. Это стратегическое направление, это аналитическое направление и вот пропаганда в части вот формирования культуры, да, то, чем я, собственно, и занимаюсь. Что касается, если вкратце по каждому из них, в стратегическом направлении у нас есть стратегия предупреждения, стратегический план по предупреждению коррупции в Министерстве экономики на 2023-2025 годы. Угу. Это такой вот некий план, который состоит из мер по предупреждению коррупции, там же и антикоррупционное образование, стандарты поведения, там же специфические отраслевые вопросы, где можно снять коррупционные какие-то факторы, да. Помимо этого, все наши 9 подведомственных подразделений тоже разработали свои планы стратегические на соответствие этому плану. И этот план мониторится мною. Помимо этого, у нас есть антикоррупционный деловой совет. Вы, наверное,
да,
слышали?
Конечно, при президенте.
Да.
Угу. Ну, вот, это довольно старое такое образование. Раньше он вот как бы как сам по себе существовал. Потом вот он примкнул, конечно, под крыло и главы государства в том числе. Но там определенные полномочия добавляются, да? То есть тогда,
да,
когда
это такая вот площадка между бизнесом и между гражданами и государством. Они имеют право там мониторить нас и так далее. Такой независимый общественный мониторинг. Вот туда мы и отчитываемся по этому плану, все госорганы, в том числе Министерство экономики. Что примечательно в этом плане? Целевым индикатором этого плана стоит повышение индекса доверия населения. И я, конечно, вкратце остановлюсь на индексе доверия населения.
Краем глаза заглядываю туда.
Да. Вы знаете, Елен, конечно, вы же понимаете, что, допустим, мой план состоит из 11 пунктов. Ну, таких вот более-менее действенных. То есть там нету бла-бла функционала, да? Поэтому достижение, реализация каждого пункта, да, на 100% реализация этого плана, естественно, не даст повышения индекса доверия населения. Но нужен был какой-то основной документ, куда нужно было закрепить вот эту нашу планку, скажем так, да? То есть все равно я поставила этот амбициозную цель повысить индекс доверия населения. Индекс доверия населения, его отслеживает Nats.com. Он состоит из трех компонентов. Это индекс личного доверия населения гражданина к органу, это индекс уровня коррупции к органу и индекс оценки деятельности, то есть качество работы этого органа.
Это когда Nats.com проводит опрос, дает эти вопросы гражданам.
С учетом соблюдения всех этих правил статистики, то есть там репрезентативность, там представленность региона, возрастная категория, все так и так далее. И казалось бы, нужно доверять этому индексу, да, но я вот наперед просто хочу вам сказать, что показатели коррупции, они же они должны определяться экспертными мнениями. Это будет совершенно субъективно, когда это опрос населения. Понимаете? Вот, а индекс доверия населения, я считаю, что это все-таки показатель коррупции, потому что там даже внутри сидит компонент индекса уровня коррупции, да? Да и вообще, как определяется коррупция? Доверием населения, правильно? Масштабы коррупции. Так вот, в идеале, так же, как и международные требования, говорят стандарты, да, антикоррупционные показатели, они определяются именно экспертами, антикоррупционными экспертами. Они сидят вот там, запрашивают документы, возможно, да, пользуются открытыми данными, данными вот открытых порталов, там, сайтов и так далее. И вот в соответствии со своими методологиями, так же, как и Transparency International, да, индекс восприятия коррупции, как он определяется. Мы же даже не знаем, когда он выйдет, и какова там методология, как они сидят там, какие эксперты, да. То есть это экспертное должно быть мнение. Поэтому вот индекс доверия населения в основном не зависит от деятельности министерства. То есть вы же сами видите, что министерство проводит очень много реформ на сегодняшний день, да. Но это зависит больше от информированности населения, насколько грамотно население, насколько понимает роль того или иного органа, функционал и так далее. Поэтому, естественно, мы стремимся повышать этот индекс. Здесь речь идет о том, что от вот этих антикоррупционных мероприятий это тоже не зависит. Это больше зависит от пиара. Больше угу. от пиара органа. Другой вопрос, если гражданин, он пользуется услугами, да, допустим, Минздрав, Минобраз,
ну, да.
в любом случае вы так или иначе сталкиваетесь с услугами, да, вы можете оценить их работу, да, но вот как-то очень затруднительно оценивать работу, я не знаю, Нацбанка, наверное, Минэконома, да, трудно населению.
Ну, если мы говорим, например, о лицензионно-разрешительной системе, она тоже же сидит в вашей структуре?
Она же ведь везде есть, Елена.
Ну да, есть, конечно, да. И в Минобразовании, и в здравоохранении, кажется, в своей части, понятно. Ну, чаще всего, я думаю, что вот именно как раз вот с этими вопросами и происходит как бы затык, да, если можно так сказать. То есть там, где человек приходит, и что-то ему нужно получить. Соответственно, вот он обращается.
Что касается индекса доверия населения, я просто хочу подвести к тому, что все-таки методология, она несовершенна на сегодняшний день. Mm. И мы вот как раз-таки заложили в проект стратегии страновой, антикоррупционной стратегии mm-hmm. на 25-30 годы. Вы, наверное, в курсе. Если нет, то я скажу, что mm-hmm. Сейчас вот рабочая группа, созданная распоряжением президента Кыргызской Республики, работает рабочая группа по разработке этой стратегии и плана по ее реализации. Буквально вчера на круглом столе было общественное обсуждение этого проекта. Mm-hmm. И вот там заложены все вот эти вот механизмы. То есть это была идея по разработке национальной методологии, mm-hmm. по определению вот показателей коррупции, там, по определению до индекса восприятия коррупции, который вот мировой, да, чтобы мы у себя в стране имели возможность сначала определить, понимать вообще, как это определяется, да? Так вот, вот это вот так вот. И далее по этому плану идет мониторинг на ежеквартальной основе, угу. В АДС я пишу там своему руководству анализ, и вот так вот отслеживается. Давайте мы поговорим об управлении коррупционными рисками.
Да, вот этот самый главный момент. Я вот вспоминаю, да, когда у нас был вот Совет Безопасности, да, и mm-hmm. там тоже говорилось о том, что определялись коррупционные риски. Это было тогда первые такие громкие заявления стороны государства, mm-hmm. которое начало подходить как бы критически к тому и признавать, что вообще в системе есть коррупция, да? То есть mm-hmm. до этого всегда mm-hmm. Все правительства говорили, мы там все делаем честно, мы стараемся для страны, а потом вот пришло вот это, да? То есть все равно из мирового пространства, наверное, что мы, да, надо признать, что это есть везде и у нас тоже, но мы вот готовы с этим там бороться, да, выделять там коррупционные риски определить для каждого направления и там вырабатывать какие-то системы. То есть это все, что делается сейчас, это как бы как тоже продолжение, можно сказать?
Ну, вы знаете, про Совет Безопасности я скажу так. Это было, я не помню, годы, 18-19 годы. Это была работа по разработке планов по демонтажу системной коррупции. Угу. Они направляли в каждый госорган, угу. особенно в те органы, где очень выражены коррупционные риски. Они направляли независимых, абсолютно независимых экспертов, которые не состоят в штате секретариата Совета Безопасности угу. ни в каком-либо госоргане. Вот каких-то там НПО, там, я не знаю, угу. гражданских угу. активистов брали, да? Вот они приходили и проводили мониторинг, анализ всей деятельности, выявляли вот эти зоны, и ну, там описательная часть была, и это выливалось в план. Угу. В план по демонтажу системной коррупции. Дальше это мониторилось секретариатом Совета Безопасности.
Во.
Мониторилось это как? Они могли направить сотрудников своих также вместе с этим независимым экспертом угу. на мониторинг, угу. на камеральную, скажем так, проверку, да, то есть верификацию конкретно. Приходят в кабинет, у тебя проверяют документы, так, задокументировано это, вот такая вот там система или нет, да, как это работает, как мониторится и так далее. Далее, в самом конце, они делали заседание этого угу. секретариата совета, была комиссия, насколько я помню, и вот говорили, то есть ставили оценку, выполнено то или иное мероприятие или не выполнено. Такая же работа проводилась аппаратом правительства на тот момент по мониторингу правительственного плана. Был правительственный план отдельно существовал, был план по демонтажу системной коррупции, в системе какого-то органа, да. И вот на основе вот этого правительственного плана каждый госорган разрабатывал свой собственный ведомственный план. То же самое сейчас, вот про стратегический план, я же вам рассказала, это то же самое.
Ну, то есть я и говорю, что какая-то преемственность, она вот все равно получилась.
Что касается управления коррупционными рисками, это немножко такая вот специфика здесь. А-а-а. Речь идет конкретно об управлении самими рисками. Что такое вообще коррупция, Елена? А-а-а. Давайте начнем с того, да? Коррупция в госоргане появляется тогда, когда есть коррупциогенные факторы и коррупционные зоны, риски, да? Что такое коррупциогенные факторы? Иначе их называют коррупционные факторы тоже, но я больше склоняюсь к коррупциогенным, потому что это факторы, которые генерируют коррупцию, да, проявление коррупции. Так вот, это заложенные в органе условия, которые порождают, которые вызывают и поощряют коррупцию. А риски – это уже возможность сотрудникам, да, то есть должностным лицом сделать вот какое-то коррупционное деяние. И вот наличие этих факторов и рисков приводит к созданию схемы, которая непосредственно приводит к прямой коррупции. И чем больше этих рисков, чем больше этих факторов, тем выше риски, тем тяжелее последствия. Потому что эти риски, они оцениваются. Mm-hmm. Они бывают категории там низкая, средняя и высокая. Если будет время, я остановлюсь. Mm-hmm. Но давайте я дальше продолжу. Да? Так вот, есть распоряжение президента от премьер-министра от 2016 года. То есть все это создавалось в Министерстве экономики и развития тогда еще. Вот, методология по управлению коррупционными рисками, которая говорит, что необходимо по итогам реорганизации проводить вот анализ рисков, и по итогам вот этого анализа это выливается в документ в виде перечня рисков. Сейчас он называется перечень случаев и ситуаций, по которым имеется риск возникновения коррупции в системе госоргана. Вот. Это такая вот, для наглядности я объясню, может
пример
быть, интересно.
Пример какой-нибудь,
может быть, интересно. Это матрица, куда вписываются функции, подверженные коррупционному риску. Затем описываются эти случаи и ситуации, по которым имеется риск возникновения коррупции. То есть, возможно, это сговор при непосредственном контакте, да, либо сговор там, в составе комиссии. Это какие-то жесткие или мягкие требования, да, то есть субъективизм и так далее. Случаев может быть много. И ты описываешь при проведении, осуществлении этой функции, какие могут быть риски, случаи и ситуации. Далее ты описываешь категорию и вот оцениваешь эти риски. Могут быть средние, низкие и высокие. А риски как оцениваются? Почему я все-таки остановлюсь на этом? Ну, потому что это интересно людям. Риски оцениваются тяжесть последствия и вероятность случая. И риск равно тяжесть последствия, помноженная на вероятность случая. Вы можете сделать для себя табличку, так вот, скажем, ранжир, да? Тяжесть последствий, допустим, уголовная ответственность, 3 балла, там, репутация сотрудника или органа пострадала, там, 2 балла, да, и так далее. И то же самое вероятность. Вероятность случая раз в 3 года или в год 1 балл, раз в квартал 2 балла и так далее. И вот это умножается, и вы получаете своего рода вот такую карту, которую можно закрасить в цвета, да, зеленый цвет, ну, там, гамма пойдет, да, допустим, если много этих функций, то зеленый цвет – это низкие риски, которые, в принципе, управляются в рамках вот, каждодневной твоей операционной деятельности. Да? Средние риски – это желтого цвета и красные, а дальше, возможно, и бордового цвета пойдут критические риски, которые необходимо уже управлять путем предотвращение, снижение или разделение этих рисков, да, то есть принятие мер по минимизации или устранению этих рисков. Вот. И вот мы сформировали с вами вот этот перечень.
То есть как не допустить, чтобы там случилась коррупция, я так понимаю. Потому
да,
что какие-то
совершенно
могут быть...
верно. Вот смотрите, самый, вот сам процесс управления коррупционными рисками, он такой цикличный процесс. Он состоит из четырех этапов. На первом этапе вы анализируете риски, то есть функционал, анализ, контекст организации, да, все, вы выявили эти риски, оформили это, описали эти случаи. На втором этапе вы оцениваете их тяжесть, там, последствия.
Говорю,
возможно,
вот
там, частоту прогнозируете там, и так далее. И вот, описали, оценили. Третий этап, самый сложный, это принятие. То есть, возможно, люди могут просто проигнорировать. Самое сложное в том, что если, допустим, теоретически, вернее, даже нет, практически, если на этом участке не было никаких проблем раньше, да, то есть коррупционных правонарушений не было, естественно, это будет сопротивление. Люди будут говорить, да,
да
нет у меня
нас
никаких...
Да вообще
да.
никто,
но речь-то
никак...
идет о риске,
да,
функциях.
Да, да.
Мы же не говорим о человеке.
Ну да, сегодня
который,
один, завтра
там,
другой,
добропорядочный,
как да.
Мы всегда должны оценивать риски, заложенные как в функционале, так и в рабочих процессах.
Угу.
Оценивать вот это все.
То есть, смотрите, вы сейчас говорите о том, что это максимально объективный, да, подход получается.
Конечно,
мы говорим вообще, в принципе, про зону, про те функции, полномочия, которые там делаются, но... А какую роль играет как раз вот... И играет ли роль вообще человек, как человек,
конечно,
работающий в этой зоне?
Конечно.
Мы же должны понимать, что есть добросовестный, который вообще, ну, то есть у него в голове не укладывается, нет, он боится, он никогда в жизни не приступит закон, там, ну... Ну, есть люди, у которых психологический барьер, то есть они реально вот боятся вот этого противонарушения. А есть те,
абсолютно
кто...
Абсолютно верно.
Вообще за здравствуй, понимаете? Вот в собственном кабинете готов, вот заходит и в шкафчик складывает. Вот это вот вообще можно учесть? Это как-то вообще в этой системе там существует?
Обязательно, обязательно надо учитывать. Вы знаете, вы хороший вопрос задали. Я тогда вернусь туда, где есть факторы, да, вот эти коррупциогенные факторы, на какие они делятся, да, виды. То есть это внешние факторы, внутренние факторы, факторы рабочего процесса и индивидуальные факторы. Вот вам ответ
это
на,
вот тот самый
на ваш вопрос.
Да?
То есть на индивидуальные факторы, ну, я даже не знаю, как может повлиять тот же отдел кадров, да, человеческие ресурсы, тот же непосредственный руководитель или кто-то.
Но это не рентген же, ты же не можешь просветить.
Когда ты понимаешь, что это вот что-то связанное с этим человеком, это, возможно, психология, это, возможно, характер, это воспитание. То есть мы говорим о морали и нравственности.
Ну,
опять
да.
мы вернулись к первоистокам.
Как оценивать,
да?
А как понять, какие у
да.
человека морали
смотрите,
и нравственности?
Смотрите, есть такой рычаг, есть такой рычаг. Мы вот оценили, мы сейчас на третьем этапе, я договорю, да, чтобы вернуться к этому. Мы на третьем этапе принятия, игнорирования и далее принятия каких-то непосредственных мер по снижению или разделению или предотвращению этих рисков. И далее это все мониторится, то есть разрабатывается план, далее это мониторится, и по итогам мониторинга идентифицируются заново неидентифицированные ранее риски, и вот так круг пошел заново, да, то есть вот такой цикличный процесс. Но... Вот, допустим, на примере Министерства экономики это дело мы оформили приказом министерства. Соответственно, в приказе есть порученческие пункты. Но чтобы не было так вот просто декларативно, что надо принять исчерпывающие меры по минимизации этих коррупционных рисков, выявленных, да, в приказе, я разбила эти поручения на три задачи. Первая задача – это ротация государственных служащих. Вторая задача
– сейчас это... популярный механизм, да,
да,
кстати, ротация.
Но это в законе сидит. Вторая задача – это задача по вот как раз-таки минимизации коррупционных рисков. Третья – это вот работа с индивидуальным фактором. То есть там декларация о личных доходах, там работа вот
то есть у государства есть
этике.
Все равно механизмы,
конечно,
да? Конечно,
эти все механизмы существуют. Каждый государственный служащий декларирует свои, помимо налоговой декларации, у нас существует декларация о личных или частных интересах, которая передается в отдел кадров, это за зашивается в архиве каждого досье, да, каждого государственного служащего. И, естественно, это должно публиковаться также на сайте. Mm-hmm. Ну и помимо этого есть комиссии по этике в государственных службах во всех, которая mm-hmm. стоит на страже вот, соблюдения норм этики, стандартов поведения, да, в случае чего проводится служебное расследование, это вот не так легко быть государственным
служащим. Ну да, я тоже так поняла, что я помню, вообще чуть ли едва ли там были такие поползновения, а давайте каждого на детекторе лжи, едва ли там, а каждому там устанавливать прослушку. Идешь на госслужбу, все, будь готов, что тебя будут слушать там спецслужбы.
Но вопрос еще открытый по детектору лжи.
Ну как бы, давайте как-то здраво подходить к этим вопросам. Мы же не можем там армию в 25 тысяч чиновников, да, всех слушать и без конца проверять. Mm-hmm. Ну, тогда, я не знаю тогда, что. Это всем тотальное недоверие.
Абсолютно
правда. И люди... То есть, когда за тобой вот такое пристальное внимание, человек все время будет всего бояться, и он никогда не будет... Он просто будет бояться и выполнять вот минимально свою работу, понимаете? Никогда не будет никаких...
Отработать и уйти домой.
Да, да. То есть, да. Это никакой интенсивности, эффективности, вообще ни о чем речи не будет.
Потому что все время боятся. Мотивация убита. Мотивация убита,
в ноль.
Да. Да, Елена, вы хороший вопрос затронули, потому что вот почему я начала говорить про эти задачи, как mm-hmm. поручение, да? Согласно закону о государственной муниципальной службе, ротация в целях предупреждения коррупции должна проводиться, осуществляться не чаще одного раза в два года. Представляете? Mm-hmm. И вы можете себе представить, человек сидит. Вот я, допустим, 25 лет на госслужбе работаю. Mm-hmm. Никогда за мной не замечалось никакого вот ни дисциплинарного, там, ни опозданий и так далее.
Ни выговоров, ничего.
Да, да, вот есть такие вот сотрудники, да. Но они выполняют функцию, которая подвержена максимально коррупционному риску. И что теперь их каждые два года ротировать?
Ну да.
Это неправильно. До сих пор эта норма на самом деле не работала, она мертвая была. То есть под предлогом того, что вот сейчас реорганизация, а давайте подождем, и по итогам реорганизации в любом случае перетрубация идет, да, угу. и так далее. Эта норма, она не работала.
Подождите, но два года, то есть человек только вот он сел, да. только он влился в работу,
поэтому,
только что-то начал делать, и теперь
да.
его хоп, обратно, а потом второй приходит, и чего,
да,
и все будут
да,
топтаться
да,
на месте
да.
без конца.
Поэтому я предложила своему руководству, чтобы отдел кадров выработал именно такой вот, ну не то чтобы механизм, а на основе анализа они дали вот план по ротации этих mm-hmm. сотрудников, потому что пусть они проанализируют. По мере того, как вот выявлялись эти риски, тоже же был проведен анализ, да? Угу. То есть они пусть проведут этот анализ, посмотрят. В ретроспективе тоже посмотрят, насколько часто были коррупционные правонарушения именно в этом участке, да?
Угу.
Какие сотрудники там сидят? И дают уже анализ, план, на основе анализа план по ротации тех или иных сотрудников в соответствии с этим перечнем коррупционных рисков. То угу. есть не должно быть так, что вот тупо два года и давай ротируй.
Да, и давай уходи, конечно.
Да.
Пока человек новый приходит, пока он там что-то вливается в процесс. То есть это очень отражается на эффективности, мне
да.
кажется, деятельности.
Ну вот мы не ограничились этим приказом, потому что, ну, понимаете, приказов миллион просто, да? И вот отслеживать, мониторить невозможно. И я решила приделать руки и ноги к этому перечню коррупционных рисков. Мы сделали план по управлению коррупционными рисками. Mm-hmm. То есть взяли вот эти все 24 функции, подверженные коррупционному риску, и эти все 24 функции перешли в этот план в виде мер по принятию каких-то вот мер по снижению коррупционного риска. Mm-hmm. Да? То есть они полностью все перешли как меры. Еще одна новинка, хорошая вещь, как инструмент, это то, что есть показатели как процесса, так и показатели результата. Вот, допустим, функция по выдаче разрешений и лицензий. Да?
Ну, да.
Это функция, подверженная коррупционному риску.
Первое,
она переходит, да, она переходит в этот план по управлению коррупционными угу. рисками в виде меры, как перевод на электронный формат всех разрешительных документов.
Угу.
То есть мы снижаем контакт, мы полностью убираем контакт.
Нет человеческого фактора.
Да. И есть показатель процесса, поскольку это требует действительно много финансовых средств, Что наши делают? Вот, допустим, показатель процесса – это поиск источников финансирования, там, анализ функций, бла-бла идет, да, далее. И показатель, главное, результата, то, чего мы добиваемся, это 100% разрешений и лицензий передаются, выдаются в электронном формате. Вот он результат, вот чего мы добиваемся.
То есть вот все на сайте, человек заходит, сам все почитал, сам все заполнил, потом, может, даже так, в электронном
максимально
формате.
Максимально пытаемся, да, либо регламентация какого-то процесса, да, четкая регламентация, либо разработка каких-то четких критериев, либо обеспечение комиссионности, да. То есть вот это все, это меры по снижению коррупционных рисков.
Когда, когда вы встречаетесь, вот я посмотрела, что вы провели обучение там, 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 я поняла, что в подструктурах, да, Министерства экономики, к чем-то отличаются вот, скажем так, вот эти вот ваши обучающие встречи, скажем так, я так поняла, вчера, по-моему, в антимонополии?
Нет,
или
они
как-то
не отличаются, потому что это была какая-то своего рода кампания и инициатива с моей стороны прокачать свою же систему, систему министерства. У нас 9 подведомственных подразделений, разделений, и я просто буквально ходила к ним, либо там, где их мало, я их собрала у нас у себя в министерстве, в большом зале, и просто прокачала по всей этой системе, как это делается. В рамках вот нашего времени, я же все это не могу рассказать, но там детали, и, естественно, людям было это интересно, потому что мне с них снова спрашивать это все, потому что я мониторю этот процесс, и чтобы машина действительно заработала в правильном направлении, и хорошо заработала, я вот решила их прокачать. У нас есть контрольно-надзорные подведомственные подразделения, это служба антимонопольного регулирования, это финансовая служба финансового надзора и регулирования, да, за финансовым рынком. Вот, и вот, естественно, там есть коррупционные свои вот риски.
Ну, там, где есть такие полномочия, как инспекции, проверки тоже частично, да, то есть все эти органы, они в любом случае, они созданы для того, чтобы следить за какими-то вещами на рынке, вот, и, понятное дело, выявлять нарушения, а там, где они что-то выявляют, там возникают, да, такие, скажем так, возможности другой стороне сделать какое-нибудь предложение, от которого трудно отказаться, ну, да, если так, в двух словах. Понятно, что как бы вот то введение, о котором вы нам сегодня говорили на интервью, говорить или вы что-нибудь такое, скажем, патриотично-философское сотрудникам, чиновникам?
В первую очередь, потому что это очень важная вещь. Я считаю, что это самый важный компонент в антикоррупционной политике, самый важный компонент в предупреждении коррупции, да, потому что даже если система, она безупречная, система построена институциональная, правовая, да, у нас есть уполномоченный орган по предупреждению коррупции, его нет на самом деле, Елен. Я к тому, что образно, если все идеально развито, да, без морали и нравственности, да, без вот этих личностных ценностей, я же говорю, вот в самом начале я же проговорила, что нужно сформировать культуру. Пока не будет этой культуры, никакие реформы не помогут. И только тогда нам сейчас приходится мечтать о том, чтобы добиться такого же уровня, как в странах Скандинавии, да, там, не знаю, Япония, Сингапур еще, да, тот же Гонконг. Но мы должны стремиться. И мы к этому только придем, только тогда, когда мы сформируем культуру отвращения коррупции. Я раньше говорила неприятие, а сейчас мне легче сказать отвращение, чтобы доступно было, понимаете? На самом деле государственные служащие – это лицо государства. Я люблю это выражение, которое я сама придумала. Почему? Потому что на нас смотрят не только население, как получатели государственных услуг, да, граждане, бизнес. На нас смотрят инвесторы в первую очередь, на нас смотрят международное сообщество, те же наши соседи страны смотрят, да, и, естественно, у них восприятие, глядя на государственных служащих.
Да какое, дескать, может быть сотрудничество или партнерство, или вложение, если мы там видим, что происходит, да,
условно? Да, то есть я говорю о том, что нужно работать с этим, начиная вот с самого, вот человек, гражданин, заходит в государственный орган с порога, как его встретили, как его приняли там, я не знаю, в приемных, да, секретари, в отделе кадров и так далее, как его проводили, в конечном итоге, как ему предоставили эту государственную услугу. От этого зависит имидж страны и имидж государства, поскольку государственные служащие составляют государство, и мы лицо государства. Поэтому личный пример никто не отменял. И когда я говорю личный пример, я подразумеваю пример каждого государственного служащего, не руководителя, да, а именно каждого из нас.
Даже, то в частности, мы должны показывать даже это в большей пример. Степени, потому что с людьми работает рядовой государственный служащий.
Вот именно. А вы знаете, еще внутри государственных органов, что немаловажно, создать такую атмосферу, где сотрудники не боятся вот этих вот репрессий, не боятся сообщать даже о подозрениях коррупции. То есть нет... Не только, вот согласно закону о защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях.
У нас же, да, кстати, есть такой момент.
Да, есть закон такой, который гарантирует, да, там, конфиденциальность, там, защиту, а более того, даже вознаграждение имеется там. Но каждый служащий должен понимать, сотрудник этого госоргана, что его не будут как бы
притеснять,
репрессии,
так сказать,
там, гонения.
Притеснений
на него
в будущем
будут,
он,
да,
не будет.
И он должен понимать, что он имеет право и обязан сообщать не только о самих преступлениях, деяниях, а не только о состоявшемся конфликте интересов, есть потенциально реальный и состоявшийся, да, а именно о подозрениях даже. И вот тогда, когда будет доверие друг другу, вот тогда мы будем говорить уже об искоренении коррупции, наверное, по крайней
вот,
мере.
Да, я вот тут сразу, я помню такие бурные обсуждения вокруг, кстати, этого положения о том, что закон о стукачах, да, так его называли?
Ну, да.
Отчасти. Ну и там был такой момент важный, что а почему бы не включить так, что если он знал и не сказал?
Угу.
А почему так? То есть можно ли...
А как вы определите, знал или
да,
не сказал?
Да, понимаете? Вот, вот, тогда и возникли. Ну, слушайте, такие уже вот детали туда включать, но это уже чрезмерно. То есть если он
это
реально...
Это чрезмерно в рамках закона.
Да, то есть реально, если он изъявил желание, у него есть, скажем так, хотя бы подозрение, ну, намекнуть, проверьте. Или возьмите на вооружение, там, последите. Ну, мне кажется, что мне показалось, ну, пусть там как угодно. А если у него уж тем более есть доказательства, то уж да. А, но я и говорю вот, что тогда вот шли обсуждения, почему бы, так скажем, если знал и не это, не сдал, как говорится. Но это больная тема. И вот последний вопрос, который я хотела вам задать. А как на эту ситуацию вообще влияет работа с подбором кадров? У нас есть и кадровая служба, и все, но там, то есть очень часто, и, по-моему, не так давно опять был изменен принцип набора служащих, да? То есть сами ведомства, они сейчас имеют, как я понимаю, приоритет, да, вот в наборе себе сотрудников. Кадровая служба, она вроде как набирает, вроде там какой-то есть реестр. Ну, кто попадает вот только на эти места? Вообще, это могло бы как-нибудь вообще, если это супер отрегулировать, там, выбирать честных, профессиональных и всяких разных? Или это вообще утопия?
Скорее всего, частично невозможно, наверное, потому что в любой технологии, да, вот в современных, вот сейчас в век цифровизации, да, ведь коррупционные проявления, они все изощреннее и изощреннее становятся, да, вот с развитием разума человечества, с развитием цифровизации, это все действительно меняется с быстрыми темпами. Раньше это все ужесточено было, на самом деле были даже практические занятия, задания, помимо вот в центре тестирования, человек проходит тестирование по двум этапам, да, потом приходит практическое задание, делает в госоргане непосредственно, далее идет собеседование, то есть все четыре этапа человек проходил.
Да.
Потом, кажется, вот практику сократили, что ли, а сейчас уже пришли к тому, что зачисляют только во внутренний резерв, это какая-то международная тоже практика.
Ну
я
да,
вот
для того, чтобы
не
только проходить вот только электронные вот эти все вещи.
С одной стороны, вы знаете, есть там коррупционные риски, естественно, само собой, там уже идет как бы возможность руководителю, да, назначать нужного человека. Но больше я склоняюсь к тому, что это все-таки правильный метод, потому что раньше, если не было возможности изнутри отбирать и взращивать, да, своего же сотрудника, а я по своему опыту знаю, что, да и там, я не знаю, опыт Японии, скажем, mm-hmm. да, об этом говорит, что взращивать лучше в одном органе человека, специалиста, на самом деле, профессионального mm-hmm. получить, чтобы...
Который так, пришел вот, вот этот, с нижней ступени да, и дорос до определенного.
Вот этот инструмент mm-hmm. сейчас появился, то есть внутренний, все сотрудники этого органа уже автоматически являются, состоят в резерве кадров этого органа. А, и, соответственно, еще люди извне подают туда, попадают в этот резерв. И из этого резерва, как из сотрудников, так и извне людей отбирает
руководитель. На должность.
Да, да. Угу. То есть, в принципе, неплохой инструмент.
Спасибо вам большое. Сегодня, спасибо да, вам. Очень интересно было посмотреть, заглянуть в эту внутреннюю кухню, которая на самом деле у вас
приходите.
Тоже есть. Как происходит работа, потому что, ну, в самом деле, нам кажется, что там каждый занимается своим делом на самом деле. У всех в каждом отделе есть своя какая-то зона ответственности, они что-то разрабатывают, что-то делают, другие там что-то проверяют, пятый что-то выдают и так далее, и так далее. Но в самом деле периодически нам в ленты, ну, или пресс-релизы скидывают, там кого-то там, к сожалению, нашли, задержали, еще что-то происходит. Поэтому логично происходит вот эта вот работа, да, о том, что если ведомство не хочет быть в списке, там, я помню, помните, еще был такой рейтинг, что кто на первом месте там по... как раз по коррупции, по восприятию коррупции. И там служба такая, служба сякая, там какое министерство. Даже вот если взять там 16-17 год, то таможня, то налоговая, понимаете? Вот, ну и тут, конечно, министерство это тоже должно понимать. Не хочется оказаться в топе, да, вот таких рейтингов. И понятно, что нужно работать со своими ребятами, вот, которые у тебя же внутри в составе есть. А меньше всего приятно за это получать руководителю, да, скажем так. Потому что все всегда говорят, ну... А кто? Ты же начальник, чего ж ты не досмотрел-то? Спасибо вам большое за то, что вы в гости к нам пришли. У нас в гостях был уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции Министерства экономики и коммерции Назгульсет Галиева. Приходите спасибо. К нам еще. Оказывается, вы очень много знаете, как с этим работать.
С удовольствием. Спасибо.